Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
По посланию к филиппийцам, глава 3, стихи с 18 по 19. Опасность посвященности земным ценностям.
После такого замечательного псалма еще больше хочется открыть Слово Божие. Давайте это сделаем. Послание к филиппийцам, 3 глава. Мы будем сегодня исследовать стих 18-19. В следующее воскресенье мы уже продолжим изучать первое послание Коринфянам. Пойдем дальше, а сегодня еще у нас есть такая, скажем так, свободная тема, свободное время. Филиппийцам, 3 глава, стих 18-19. Прочитаем этот отрывок Писания. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Время от времени в церкви могут появляться люди, которые, ну скажем так, оказывают негативное влияние на общину. И что интересно, люди, оказывающие негативное влияние на общину, они обладают интересной способностью как-то друг с другом группироваться, собираться, объединяться, сближаться, дружить, ходить в гости, очень тесно общаться. Таким образом, в церкви может появиться, например, группа тех, кто склонны к законничеству, и эти люди очень хорошо друг друга понимают и сближаются друг с другом. Или, может быть, появится группа тех, кто склонен к вседозволенности, или тех, кто открыт перед ложным каким-нибудь учением, или группа таких бунтующих, враждующих против всякой власти в церкви. И группа склонных к законничеству, она чего требует? Она требует соблюдать какие-то внешние нормы поведения для спасения и освящения человека. Ну, как правило, эти нормы не основаны на учении Библии, это какое-то их культурное понимание, традиционное понимание. Или, может быть, эти нормы основаны на Библии, но на неверном толковании Библии. Они требуют, ну, возможно, носить одежду какого-то вот определенного покроя. Я совсем не поддерживаю, когда христиане обнажаются как-то, это, я думаю, в этом ничего хорошего нет, но я сейчас говорю не об этом. Ну, просто люди требуют носить одежду какого-то определенного покроя и говорят, что это признак истинной веры. Или они запрещают какую-то пищу вкушать, или требуют какую-то вкушать пищу и говорят, что если ты не будешь этими продуктами питаться, то ты будешь грешить. Или они настаивают на необходимости каждой семье иметь очень много детей. И на каких-то, возможно, прочих подобных внешних проявлениях они настаивают, которыми они измеряют благочестие или спасение человека. Группа, склонных к вседозволенности, заявляет: «Мы свободны во Христе, поэтому нам вообще все можно». Они любят смотреть фильмы какого-то сомнительного содержания, они увлекаются мирскими песнями чрезмерно, и книгами, и психологией, и тому подобными вещами. И вот этому мирскому мусору посвящены их общения, этот мирской мусор наполняет их страницы. Недавно один мой друг из другого города, он мне кто-то показал его страницу, и там он выставил 10 фильмов, которые нужно обязательно посмотреть. Я не смотрел эти фильмы, но только вот картинки, которые там, и на них уже христианину смотреть нежелательно. Ну, и я шутку пишу ему, говорю: ты знаешь, какой-то злоумышленник взломал твою страницу христианскую и разместил на нем беззаконие. Ты, говорю, ты не знаешь кто, проверь свою страницу. Он проверяет, говорит: да нет, все нормально, никто ничего не взламывал. Я говорю: так это проблема не со страницей, это проблема, может быть, с твоим сердцем. Ты проверь, пожалуйста, свое сердце, что там у тебя происходит. И вот люди, склонные к вседозволенности, они в таком каком-то мире живут. В их кругах чаще всего увлекаются алкоголем, порнографией. Из их кругов люди чаще всего впадают в блуд. Группа, склонных к лжеучениям. Это, знаете, вроде бы люди, которые стремятся к духовному. Они о духовных вопросах говорят. Они в каком-то духовном поиске находятся. Они какие-то духовные идеи, значит, обсуждают, какие-то обязательно тонкости богословские. Вот они в таком, вроде бы, казалось бы, интересном процессе находятся. Но тем не менее, в погоне за новыми интересными сведениями они увлекаются всяким ветром учения. К ним могут присоединиться новообращенные, наивные, несведущие в Писании христиане. И у них все время какие-то странности, они каких-то новых проповедников находят. Я спрашиваю, где вы их берете? Они только Кеннета Копленда слушают. Они говорят, мы такого нового проповедника нашли, Кеннета Копленда, вам нужно послушать. Я говорю, вы знаете, это старая ересь. Уже и сам Кеннет Копленд, я не знаю, живой он или нет, но ему уже много лет. То Александра Шевченко они послушают и говорят, какая проповедь. Вот, когда это совершенно богословски не назидательно и неправильно. В общем, люди вроде бы, казалось бы, ищут духовного, но не там, не на тех пастбищах и пьют не из тех источников. И я помню, в моем служении был такой интересный случай. Большая семья пришла в церковь, ну, 5 человек сразу крещение приняли. У них был большой интерес к Слову Божьему, большой энтузиазм. Они читали книги, наверное, пол библиотеки сразу прочитали, проповеди слушали. С таким интересом мы с ними общались. И потом к главе семейства приехала мама откуда-то вот с побережья Черного моря, привезла ему какие-то харизматические материалы, и он стал сторонником харизматических каких-то взглядов, и он стал говорить о том, что мы не можем болеть. Если проповедник, он проповедует, и у него болит горло, то это у него слабая вера, и, значит, он в грехе и в безверии в каком-то пребывает. И, в общем, вот такие беды с ними стали происходить, и они ушли в эту харизматическую общину. Бывает группа бунтарей. Это тот, кто восстает против всякой власти, особенно служителей церкви. На своих встречах, праздниках, юбилеях они высмеивают пастырей, делятся подозрениями, слухами, сплетнями, клеветой, злословят, оскорбляют и унижают Божьих людей. И когда мы начинали служение здесь, в этой церкви, в 2005 году, честно сказать, что вот все эти группы в большей или меньшей степени, они присутствовали в нашей общине и, собственно, разрушали ее, приносили ей вред. Законники атаковали доктрины благодати, постоянно придирались к пустяковым вопросам. Мне даже один человек, пожилой, и он был слепой, он не имел возможности видеть. И он присутствовал на бракосочетании, тут одной молодой пары. И он подошел и стал очень враждебно говорить о том, что невеста вот не так одета, как должна быть одета. И мы спросили, ну как же вы об этом знаете, вы же не можете видеть. Вы так бунтуете сильно, но вы же не можете видеть. Это до сих пор остается для меня загадкой. Вседозволенники, они атакуют чистоту церкви. И это тоже проблема. Склонные к лжеучениям, они мешали принять общее для всех вероучение. Они не хотели, чтобы в библиотеке были книги, которые отобраны действительно пастырями, у которых есть рекомендации, то, что это действительно литература, которая назидает. Они хотели, чтобы библиотека была таким, знаете, собранием христианской литературы, открытой для всех. Бунтари атаковали единство церкви и мешали объединиться вокруг истины под руководством пастырей. Что же делать? Представьте, да, что же делать в такой ситуации? И что мы делали? Мы просто набрались терпения. И из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год проповедовали Слово Божие. И все эти группы сначала стали ослабевать, терять свое влияние в церкви, и затем вовсе изменяться и распадаться. И вот по нашим оценкам, последняя группа таких бунтовщиков, она вот несколько лет назад уже потеряла свое влияние. Конечно, можно встретить людей в церкви с каким-то из перечисленных отклонений, но это уже, поймите, это уже не группы влияния, как раньше, которые определяют повестку дня церкви. Это обычные просто согрешения людей, являющихся неотъемлемой частью жизни церкви до воцарения Христа. Мы не можем сделать так, чтобы люди совсем не согрешали, чтобы никто не увлекался законничеством, никто не увлекался вседозволенностью, никто не увлекался лжеучениями или никто не набирался духа бунтарства. Абсолютно от этого избавиться нельзя, потому что в нас есть греховный принцип, в нас есть вот эта греховная плоть, которая противится истинам Божьего Слова. Но мы можем по Божьей благодати увидеть, что эти тенденции в церкви, они не доминируют, и они не определяют повестку ее жизни. Поэтому, когда Слово Божие работает в наших сердцах и работает в церкви, поэтому мы сегодня так радуемся, находясь в нашей общине. Поэтому нам так приятно быть в церкви. Поэтому мы так наслаждаемся единством, мы наслаждаемся любовью, мы наслаждаемся миром в Господе, который нам Господь по своей благодати, незаслуженной милости дает. И все это сделало Слово Божие. В нем есть удивительная сила, которая изменяет сердца, изменяет жизни, изменяет семьи, изменяет церкви. Это, несомненно, дар благодати. Слово доминирует в церкви, группы негативного влияния в прежних формах не существуют. Но все же есть еще одна группа, я думал об этом на этой неделе, группа, ну назовем ее так, группа негативного влияния, которой мы не уделяли так много внимания, где-то ее не замечали. Вот со всеми вышеперечисленными проблемами мы боролись Словом Божьим, но можно сказать, одну группу мы немного упустили. И сегодня можно ей уделить внимание в этой проповеди для того, чтобы церковь развивалась еще динамичней. Что это за группа? Речь не идет о людях, которые проповедуют законничество. Речь не идет о людях, которые настаивают на вседозволенности, ну, открыто как-то настаивают. Речь идет о людях, которые увлекаются ложными учениями. И даже речь идет о людях, которые бунтуют против служителей церкви. Но все же есть у них одна опасная черта, которая может существенно замедлить рост церкви, духовный рост церкви. Знаете, какая это черта? Они чрезмерно сосредоточены на тленном, земном и проходящем. Все их разговоры в церкви ограничены временными ценностями. Все их разговоры, как похудеть, как накачать мышцы, как побольше заработать, как что-то приготовить. И, казалось бы, в этом нет ничего плохого, но это и есть их сердце, это и есть их боги. Они, знаете, очень усердны в материальной сфере. Они очень взволнованы, где скидки найти, где распродажи, что выставили на сайте бесплатных объявлений. В этом они очень такие, знаете, проворные. И при этом всем, если бы просто это так было, ничего, но при этом всем есть определенный контраст. Их абсолютно не волнует духовная жизнь. В духовных вопросах они абсолютно апатичны. Они не хотят ежедневно пребывать в слове и молитве. Они не живут тем, чем живет церковь. Они не живут в той книге, которая изучает церковь. Но, можно сказать, у них свой мир. И они такие очень ушливые, очень ловкие в материальных вопросах. Здесь у них глаз блестит, и лицо выражает глубокую заинтересованность. А когда речь идет о духовных вопросах, ничего подобного нет. Они сидят в церкви, ну вот буквально с каменными лицами и стеклянными глазами. И они мучаются, когда же закончится духовная часть. И они могут приступить к своим пустым плотским разговорам, которыми переполнено их сердце и которые являются их жизнью, их богами, их сутью, их существованием. В Филиппийской церкви, кстати, одной из лучших церквей Нового Завета, вот как раз существовала такая проблема. Как раз существовала такая группа негативного влияния. И апостол Павел обличает принадлежащих к этой группе в стихах, которые мы прочитали. Он желает, чтобы они увидели ужас своего положения. И также Павел предостерегает всю общину об опасности следовать их примеру. Итак, перед нами Филиппийцам 3 глава, стих 18-19. Давайте еще раз прочитаем эти стихи. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель. Их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном». В этих словах Павел говорит о влиянии, финале и признаках тех, кто посвящен земным ценностям. И цель этой проповеди – предостеречь церковь, всех нас, о проблемах, связанных с подобными людьми, и по возможности помочь им самим. Ведь они несчастны, находясь в таком состоянии. по возможности привести их к покаянию, к тому, чтобы они осознали, что так жить нельзя. Прежде всего, остановимся на 18 стихе, чтобы отметить влияние посвященных земным ценностям. Стих 18. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Какова атмосфера, которую они создают в церкви? Каково их влияние? На первый взгляд, кажется, что влияние этих людей, ну, не очень-то опасное. Вот почему, наверное, когда мы решаем церковные проблемы, то до людей с этими проблемами мы доходим в последнюю очередь. Потому что, на первый взгляд, их влияние кажется совершенно не опасным. Ну, нет явного греха или ереси, нет откровенных попыток, бунтуя, разрушать единство церкви. Открытым, очевидным, ярким образом они не доставляют больших проблем пресвитерам церкви. Поэтому к числу явных врагов, разрушающих церковь, таковых относить не принято. Но даже церковную дисциплину не применяют никогда к таким людям. Ну, вы никогда не слышали, чтобы кого-то отлучили из-за любви к земному, да? Это как-то странно звучит. И я думаю, что неуместно. Мы иногда смеемся, говоря о таких людях, которые годами сидят в церкви, но так и не сделали небеса основным вектором своей жизни. Они кажутся нам где-то даже милыми. Но Павел говорит об этих людях следующее. Павел говорит, я не смеюсь. Павел говорит, мне не смешно. Его пасторское сердце плачет об их несчастных заблудших душах и о всех их последователях и сторонниках. Павел говорит, многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю. Апостол Павел проливает слезы об этих заблудших душах. Опасность этих людей состояла в том, что они не выступали открыто против стремления к небесным ценностям. Поймите здесь, давайте несколько слов скажем о контексте этого послания. В этом послании Павел желает направить церковь еще сильнее, хорошую церковь, которая и так стремится к вечности, он желает еще сильнее направить ее к небесам. И он много об этом говорит, 1 глава, стих 21. «Ибо для меня жизнь Христос», представьте человеку с земным мышлением, вторая часть стиха, «а смерть – приобретение». Для человека с земным мышлением смерть – это потеря всего. А Павел говорит, смерть – приобретение. 3 глава, стих 20. «Наше же жительство, наше гражданство, он имеет в виду, на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Среди филиппийцев была определенная проблема. Вы знаете, что их город являлся римской колонией. И в этом городе Рим считался городом мечты. Филиппийцы старались одеваться, как римляне. Они говорили на языке римлян. У них была система самоуправления, как в Риме. Они во многом подражали древнему городу. И некоторые хвалились своим римским гражданством. И они в этом смысле были частью мирской культуры, они были очень интегрированы в нее. И Павел видел эту проблему. И Павел видел эту проблему. Он говорил, что наше стремление, как христиан, должно состоять не в том, чтобы интегрироваться в эту культуру римского мира, а наше стремление состоит в том, чтобы интегрироваться в культуру небес. Это движение в противоположном направлении. Вот куда апостол вел церковь. И в противовес его работе безмолвно, а только лишь своим образом жизни, вот эта группа приверженных земному вела церковь в противоположном направлении. Пример их жизни безмолвно призывал стремиться изо всех сил к земным ценностям, а не к небесным. И апостол Павел здесь идет на один очень интересный шаг. Он раскрывает природу посвященных земным ценностям, раскрывает их природу для того, чтобы всем было ясно, насколько опасно их влияние. Он говорит, они не милые люди, которые не бунтуют и не говорят ереси, просто сидят на своих лавках и дремлят, а потом заканчивают служение, и они наполняют церковь любовью к миру, к материализму. Они знаете кто? Кто? Посмотрите в текст. Они враги креста Христова. Это очень жестко, это очень строго, это очень обличительно. И если бы многие пасторы начали так проповедовать, то их служение могло бы закончиться. Павел говорит, эти люди, посвященные земному, враждуют против Христа тем, что утверждают в общине ценности, противоположные тем ценностям, которыми жил Христос и которые он утверждал. Получается, что врагами креста Христова, врагами Бога и его дела могут быть люди, которые не противятся истине открыто, которые способны даже делать какие-то добрые дела и жертвовать. Однако, сближаясь с этими людьми, понимаешь, небесные ценности их всерьез не интересуют. Они земные до мозга костей. Они увлечены тленными ценностями настолько, насколько безразличны к вечным. Помните, Господь учил: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея 6:33. А враги креста Христова своей жизнью утверждали обратное. Они искали всего этого, земного, тленного, мирского, материального, проходящего, с таким усердием, с такой жаждой, с таким энтузиазмом, что Царство Божие их не интересовало, будто бы оно должно само автоматически приложиться им. Их пустые разговоры о том, кто что купил, кто что продал, потерял, заработал, наносят общине больше вреда, чем поведение нарушающих чистоту собрания Господня пьянством или прелюбодеянием. К блуднику применяется церковная дисциплина, к пьянице применяется церковная дисциплина. А вот этот враг креста Христова может сказать: да я ж вроде ничего плохого и не делаю. А что, нельзя о тленном и проходящем поговорить? Ну, конечно, можно. Посвященные земным ценностям враждуют против Христа и Его Церкви своим материалистичным образом мышления и жизни. Они внедряют в среду верующих стремление не к небесам, а к земле. И глупые, слабые, немощные христиане начинают им подражать. И они говорят: как круто и как это высоко, вместо того, чтобы следовать примеру благочестивых и посвященных Господу верующих. И через них в церкви усиливается что? Хвастовство, усиливается зависть, связанная с материалистичными вопросами. Через них стремление к небесной награде становится непопулярным. Через них распространяется ложное представление о христианстве как о религии стяжательства всего земного. Ложное представление о христианах как о людях, равнодушных к духовным вопросам. Это самые настоящие, но наиболее незаметные, а потому наиболее коварные враги креста Христова. Они распространяют в общине влияние, враждебное Господу. Вот что это за люди. Вот каково их влияние. Влияние, посвященное земным ценностям. Их влияние враждебное Христу. Они распространяют в общине влияние враждебное Христу. Они влекут людей не к небесному гражданству, а к земному. Теперь обратим внимание на первую часть 19 стиха. Их конец – погибель. В этих словах Павел показывает финал, посвященный к земным ценностям. Чем же все это закончится? Их конец – погибель. Вечная погибель ожидает тех, кто вроде бы агрессивно не противился истине, но в то же самое время не жаждал ее всем сердцем. Несколько лет назад умер один человек, хорошо знакомый с христианами, и я спросил у его верующего друга: ну как вы думаете, куда он пошел, какую вечность? На это верующий друг ответил: ну он вообще-то не отрицал, намекая этим ответом: ну может быть и на небеса? Друзья, что нам сказать здесь? Нет, 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 нет. У Христа совсем другие стандарты. Он не учил: кто не против меня, тот со мной. Христос так не учил. Христос учил наоборот, «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». Матфея 12:30. Если человек не был активным сторонником небесных ценностей, ценностей Христа, если гнался лишь за земным, это признак необращенного, неспасенного, того, кто направляется в вечную погибель. И неважно, был ли он членом церкви, на какой лавочке он всю жизнь просидел, это не имеет особого значения. Ад и озеро огненное – вот окончательная участь посвященных земному. Их конец – погибель. Мы знаем, что в аду будут разные степени наказания, и раб, знавший волю господина, был бит больше. Худшие муки вечности предназначены для тех, кто слышал истину о необходимости обратиться и посвятить всю свою жизнь господству Христа, но постоянно игнорировал, потому что она не соответствовала целям его невозрожденного мирского и плотского сердца. Итак, мы увидели влияние посвященных земным ценностям, оно враждебное Христу. И мы поняли, каков их конец, их ждет страшный конец. Павел поэтому-то о них и плачет. И теперь, обращаясь ко второй части 19 стиха, поговорим о признаках, посвященных земным ценностям. Что их отличает? Каковы признаки, посвященных земным ценностям? Стих 19b. «Их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Отметим три признака, три отличия, посвященных земному. Здесь вы можете проверить себя и тех, кто находится в круге вашего общения. Первый признак, посвященных земным ценностям – поклонение удовольствиям плоти. Их Бог чрева. Но Бог – это кто? Это объект наивысшего внимания. Это объект обожания и поклонения. И кто или что является объектом их наивысшего внимания, обожания и поклонения? Ну, что сказано? Чрево. В греческом это, переведенное так слово в греческом языке, означает «желудок». Это слово указывает не только на грех объедения, но вообще на потакание любым плотским желаниям. Как звучит невысоко, да? Их Бог и чрево. Это так вот низко, это так смешно, это так глупо, так прозаично, так невысоко. Посвященный земному имеет ложный объект поклонения. Он поклоняется своему собственному стремлению к удовольствиям плоти. Он поклоняется тому, что в основном связано с удовлетворением его физических потребностей. Он очень сильно озабочен, чем напитать свое тело, во что его одеть. Для него это не такой простой вопрос. Я помню, был с группой христиан из разных стран в пиццерии, и всем заказали пиццу, и одному американцу принесли не ту пиццу, которую он хотел. И он возмутился, можно сказать, устроил скандал, потребовал, чтобы ему принесли другую пиццу. Принесли другую, но он сказал, ну это все равно не такая, как я хочу, и у нее унесли. Таким образом, все уже поели и хотели домой, и целый же час ждали, пока ему принесут ту пиццу, которую он хотел, ему ее принесли, он наконец-то ее съел. Я подумал, как глупо, да наполни свое чрево уже чем-нибудь и пошли отсюда. Но мы же не живем в этом мире вот просто для того, чтобы в таких деталях вязнуть, возлюбленные. Это же глупо жить такой жизнью. Если мы живем такой жизнью, то мы начинаем уподобляться тем, кто посвящен земному. Но если мой Бог чрево, то я эту пиццу всю вечность буду ждать. А если мой Бог Христос, то мне нужно просто заправиться. Нет 95-го, я на 92-м работаю и побежал вперед. Но это не такая катастрофа. И город Филиппы, как я уже говорил, был римской колонией. И многие его жители были гражданами Рима, и они подражали римлянам во всем. И в Риме была очень большая мода, высокая мода на пиры. И многие жители Рима были очень богаты, просто сказочно богаты. Они утопали в роскоши, они стремились лишь к развлечениям и жили на поводу плотских желаний. Дорогостоящие пиры устраивались довольно часто. Вот несколько слов, описывающих меню одного из таких пиров. Здесь были смешаны печень рыбы скаф, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго, молок и мурен. Некоторые историки свидетельствуют о том, что такие пиры порой заканчивались разнузданными оргиями. И это была опасность для церкви, что римская мода, она пришла в Филипп, и она может утвердиться в церкви. Это очень опасно. И, видимо, были люди, которые подражали римской моде в этом вопросе. И Павел говорит, их бог чрева. Они вот для этого земного, тленного, материалистичного и живут. Апостол не хотел, чтобы в церкви появилась мода на пиры, чтобы филиппийцы приглашали друг друга в гости, хвалясь явствами, напиваясь и объедаясь. Берегитесь тех, кто поклоняется удовольствиям плоти. Берегитесь тех, кто живет на поводу своих плотских желаний. Такие люди либо рабы своего желудка, либо рабы своих тел, форм, веса, объема, либо рабы эгоизма, жадности, зависти, либо рабы лени, либо рабы страсти к приобретениям. Итак, поклонение удовольствиям плоти – это первый признак посвященных земным ценностям. Желание плоти – их бог, объект наивысшего внимания в жизни. Второй признак посвященных земным ценностям – искажение моральных критериев. И слава их в сраме, буквально в позоре. То, чем они хвалятся, с христианской точки зрения, это позор и стыд, но с мирской – это слава. Речь идет о людях с измененными моральными стандартами. В беседах с окружающими они хвалятся тем, чего нужно было бы стыдиться. Они рассказывают порой с бравадой о том, что является свидетельством их собственного позора, собственной глупости, греховности, жадности и эгоизма. Например, они могут быть с улыбкой и насмешкой хвалиться тем, как давали взятку полицейскому, чтобы избежать штрафа. Или они могут хвалиться тем, что подкупали таможенников, чтобы провести контрабанду. Или нанимали бандитов, рэкетиров для того, чтобы выбить долги у должников. Или где-то они объедались очень дорогой пищей и, может быть, даже напивались и веселились и смеялись. Вообще-то этого следует стыдиться. Но их разум настолько помрачен из-за приверженности плотскому, земному и проходящему, что они этого не стыдятся, а они этим хвалятся, не понимая, что любой христианин зрелый, когда услышит это, он может сказать только одно – ваша слава в позоре, ваша слава в сраме, вы хвалитесь тем, что стыдно, глупо. Третий признак посвященных земным ценностям – мышление полностью сфокусировано на земном. Они мыслят о земном. Один из комментаторов Писания, Алекс Монтойя, пишет о таких людях следующее. Послушайте внимательно, это очень точно, очень хорошо сказано. В самом центре их существа, там, где жизнь определяет свое направление, где формируются позиции и склонности, которые впоследствии влияют на решение и управление предпочтениями, в этом жизненно важном центре мир и его пути целиком поглощают внимание, мысли сосредоточены на земле. Сколько с ними ни общайся, никогда не увидишь и не услышишь серьезного отношения к Богу и к Его Слову. Они не живут желанием возвращения Христа, потому что для них это не начало, а конец всего. Это самая страшная идея и самая отвратительная проповедь, которую они могут слышать о грядущем Господе. Все разговоры, все цели, все радости, все горести ограничены их недалеким материалистичным образом мышления. Они мыслят о земном, потому что главный источник их удовольствий связан с проходящим миром. Они мыслят о земном, потому что главные объекты их восхищения – земные, мирские, осязаемые. Они мыслят о земном, потому что их главные привязанности не отличаются от привязанностей людей мира. Посвященные мирским ценностям и их последователи – могут выглядеть тихими, спокойными, даже дружелюбными людьми. Они могут выглядеть как друзья Христа. Ну, может быть, не его ревностные сторонники, но друзья. Люди, которые поддерживают, не отрицают, соглашаются. Но на самом деле они враги Господа. Они поклоняются удовольствиям плоти. Их моральные критерии искажены. Их мышление полностью сфокусировано на земном. Они культивируют в церкви земные, мирские ценности. И я хочу вам сказать, чтобы вы, возлюбленные, понимали очень ясно, Не следуйте примеру таких людей. Не считайте, что это нормально быть такими христианами. Не подражайте им. Держитесь от них подальше. Не восхищайтесь ими, а плачьте о них, молитесь о них, обличайте их, работайте с ними. Не позволяйте им почувствовать себя в церкви так, будто изменений не нужно. Вот какие они есть, так и достаточно. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я не считаю, что всякий, кто увлекся земным в каком-то вопросе, необращенный враг Христа, наследник погибели, конечно же, нет. Верующий может ошибаться и согрешать подобным образом. Я лишь хочу сказать, что вектор жизни, ограниченный словами «они мыслят о земном», враждебен Христу и опасен для церкви, потому что так говорит апостол Павел. Поэтому нам в своем окружении необходимо уходить от разговоров, уходить от мыслей, зацикленных на земном. Необходимо создавать в церкви духовную атмосферу, богопочитание и глубокого интереса к Писанию. Только это путь к духовному росту, как каждого верующего в отдельности, так и всей общины в целом. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!